Все так плюс.
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс» и ведущий ее дуэт, все в том же составе, Максим Хузахметов, петербургский историк, я Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказ о императоре Николае I как человеке, представляющем в нашем цикле династию Романовых. Много и давно мы уже говорим о Николае I, начиная с самого начала его правления, со знаменитых декабристов, но вот мы уже прошли через несколько войн, через польское восстание вот, в прошлых программах. И, Максим, не пора ли нам заняться внутренней политикой, внутренними проблемами? И,
наверное, давно пора.
И, наверное, в первую очередь, я бы сказал, крестьянским вопросом, который все никак не дождется своего решения. Ну, надо сказать, забегая вперед, что он и при Николае I так и не был разрешен, и пришлось дожидаться уже Александра II. Но давайте все-таки остановимся пока на Николае I.
Действительно, к 1832 году Николай I находится, казалось бы, на вершине могущества. Побеждены внутренние враги, с чего начал свое царствование, декабристы. Оппозиция полностью уничтожена. Ничто государю не угрожает. Побеждены враги, которые на нас напали, персы, серьезная крупная держава. Побеждены турки в очередной раз, а Турция это тоже крупнейшая держава в ту эпоху, включавшие в свой состав почти всю Северную Африку, Ближний Восток, все Балканы и тоже наши победы. И, наконец, побеждено польское восстание, наверное, одно из самых опасных в период царствования Николая I, потому что поляки, еще раз напомним коротко, что в руководстве восстания стояли опытные генералы, которые служили еще Наполеону. Воодушевление поляков было необыкновенно, пользовались они как минимум идеологической, если не военной, поддержкой просвещенного Запада, и все равно тоже побеждены и разгромлены. То есть наступила эпоха полной стабильности. Такое вот сакральное слово «все хорошо», все в руках Николая I, а ему, кстати, всего лишь 35 лет. Впереди еще много лет царствования, здоровье у него безупречное. И вот теперь-то, казалось бы, уж надо бы заняться самым болезненным, несчастным вопросом нашего Отечества, судьбою народа, ну а на ту эпоху это все крестьяне.
Это христианство, конечно.
Как бы нам, многим из нас, не нравилось именовать себя какими-то тайными или явными потомками дворян, белая кость, но будем откровенны, особенно после того, как с дворянами поборолись большевики, я уверен, что подавляющее большинство из нас – это потомки именно тех самых крепостных крестьян, а по сути рабов.
Ну, в общем, мы все деревенщины.
Ну, когда-то по своим корням-то уж точно, подавляющее большинство из нас, безусловно. Причем не просто деревенщина, а вот рабы своего государя. И, к счастью, опять в это состояние возвращаемся. Ну так вот, здесь надо пояснить. Потому что сложилась парадоксальная ситуация, Николаю I иногда даже ее ставят в заслугу, что, мол, число крепостных при нем существенно сократилось, да, а больше половины крестьян уже были свободными. Это не так. Это все игра словами. Дело в том, что действительно при Николае I в разы выросло количество в численности государственных крестьян, которые считались свободными. Казалось бы, ну раз они не принадлежат помещику, а государству, то значит они и свободны. Но это все, еще раз повторюсь, это игра словами, ничего подобного. Это такие же бесправные рабы, у которых, конечно, может быть, чуть получше было положение, даже были какие-то права у этих государственных крестьян. Они, например, могли торговлей заниматься, неслыханные, да, привилегии, могли даже в суд там на что-то пожаловаться. Но по сути, это точно такие же рабы. Они не могут продать свою землю по-настоящему, потому что земля-то государственная. Они не могут покинуть свою землю, уйти заниматься чем-то еще без разрешения местного чиновника. Ну какая там свобода? Другое дело, что Николай I, наверное, вот его Путин должен очень любить за это, он любил все максимально огосударствливать, чтобы вот влияние государства расширялось. Помещики, они же тоже, по большому счету, в представлении Николая I, ну, дворяне. Это же точно такие же его рабы, просто такие более привилегированные государевы люди. А точно так же за ними нужен надзор, за ними нужно следить. И лучше, чтобы и дворяне тоже находились на таком вот зависимом положении. И во всяком случае, по опыту своей бабушки, которая щедро раздавала своим фаворитам, своим любимчикам, заслуженным людям крестьян, тысячами, десятками тысяч, превращая их из государственных в помещичьих, Николай I вот избегал подобных дел, он предпочитал даже вот своему любимчику Киселеву, которого мы еще не раз упомянем, за какие-то выдающиеся заслуги давать деньгами, а не крепостными крестьянами. Там это же у Киселева была рекордная выплата, 1 000 000 рублей за заслуги. Ну, тоже может быть неплохо, если бы при этом действовали бы капиталистические, выражение большевиков, отношения. А отношения были ужасными, на уровне вот самого дремучего средневековья, что еще и усиливалось дремучестью самих крестьян, необразованных и неграмотных. И Николай I как раз-таки как бы не любил поговорить о том, что хорошо бы, чтобы крестьяне Библию сами наконец-таки научились читать, но ничего для этого серьезного не сделал, чтобы хоть как-то там повысить их образованность.
Максим, извините, но смотрите, но тем не менее, вот благодаря тому же Киселеву, все-таки эти самые государственные крестьяне, эти государственные крепостники государства, да, крестьяне, все-таки их ситуация улучшилась, тем не менее, да? Какие-то зачатки капиталистических отношений появились. У них какие-то маленькие наделы земли, они платят какие-то налоги, все-таки более или менее.
Просто произвол чиновников. Я такой приведу пример, вот понятный большинству из наших современников, во всяком случае взрослых, про вот эту всю систему, когда надо что-то улучшить. Корни поменять ничего невозможно, а вот надо бы что-то улучшить. Вот в 60-е годы прошлого века началось массовое наделение горожан приусадебными участками. И действительно, вот это вот такое специфическое социалистическое улучшение привело к поразительным результатам. На своих огородах горожане умудрялись выращивать потрясающие урожаи.
Больше, чем в колхозах и совхозах. Да.
Это еще как это Хрущева злило. То есть вот с одной стороны, это вот послабление такое, да, вот разрешили людям заниматься такой своеобразной частной инициативой, непринудительной, через колхоз, который решает, когда сеять, что сеять, кому заниматься. А вот твои 6 соток, делай на них что хочешь. И действительно, у одного клубника, у другого картошка, результаты впечатляющие. Но и советскую систему это никак не изменило. Бедность никуда не ушла. Тотальная такая бедность. Прогресс вперед не продвинулся. То есть появился пример такой, что да, если вот людей освободить от гнета административного, то их инициатива способна творить чудеса. Но все это нашло свое развитие только еще там через несколько десятилетий. Хотя все равно Хрущеву спасибо, потому что Сталин с этим категорически боролся. Не дай бог там какая-то инициатива. Сначала свой огород, а потом они еще и захотят свободных выборов. И большевиков там сменить у власти. Не дай бог. Сами все за них решают.
Ну,
и
кстати, вот так... раз уж мы вспомнили Хрущева, между прочим, Хрущев еще плюс ко всему паспорта раздал крестьянам. То есть крепостничество фактически вернулось после Александра II при советской власти.
В Сталине было у крестьян абсолютное крепостничество. Причем примерно в таких же... в таком же состоянии, то есть, не дай бог, без разрешения. То есть, вот еще со времен Петра I, если дальше, чем на 30 верст, без специального документа крестьянин ушел от своего надела, это все, это преступник, беглый. Его можно на каторгу отправлять. Ну и то же самое, да, вернулось при Сталине, не дай бог, без разрешения колхоза, без разрешения милиции, куда-то отправился, в город там поехал. Не важно, что там с голоду помираешь, не важно, что там саранча у тебя все съела. Все, сиди у себя, без разрешения никуда. Да, и Хрущев действительно ввел тут послабление, но не изменил саму систему. Так вот, тут яркий пример, опять-таки связанный с именем Павла Киселева. Тут, правда, действительно уникальная ситуация. Николай I, несмотря на всю свою ограниченность, доверяет решение этого сложного вопроса такому выдающемуся государственному деятелю, как Павел Киселев, которого мы не раз упоминали, вот снова к нему возвращаемся. Но как вот Павел Киселев, человек образованный, у него, тем не менее, ну, он же ограничен существующей системой, он же не может завтра объявить крестьян там свободными. Вот Николай I говорит, давай что-нибудь измени, но так, чтобы не менять. То есть, чтобы крестьяне стали жить получше, меньше голодали, и в неурожайные годы не ложились тяжким бременем ни на бюджет государственный, ни на помещиков. Потому что своеобразная ситуация, помещик же, по сути, был обязан кормить крестьян, если у них там неурожайный год. И Киселев, ну вот просто яркий пример, у него много там было инициатив. Уже давным-давно известно, что в неурожайные годы может помочь картошка. У нас же до сих пор не все губернаторы знают, что картошка-то в 19 веке еще не получила массового распространения, что она вообще-то привезена из Америки, а во времена Ивана Грозного о ней никто и не знал. Ну, напомним, да, если среди наших радиослушателей есть такие губернаторы, что даже в эпоху Николая I подавляющее большинство крестьян, если даже уже и знали о существовании картофеля, то относились к нему с большим подозрением. И здесь вот Павел Киселев решает действовать с такими методами Петра I. У нас почему-то даже в учебники попадало, что якобы Петр Первый уже давным-давно придумал там такой хитрый способ, что вот запретил там сажать крестьянам, а тогда они, конечно же, захотели сажать, ну, полубайки. Ничего подобного не происходило. И Киселев, но опять-таки не совсем уж механическим путем, а просто поручает выделить везде, где можно, там, десятую, например, часть пахотной земли под посадку картофеля. Вам же лучше будет. Будет это вам вместо репы. Скорость у него в неурожайные годы более надежная, хранится он там сравнительно хорошо, этот картофель. А по сути не получается не просто ничего, не просто крестьяне саботируют, а начинаются так называемые картофельные бунты. То есть вот происходит невероятное дело. Крестьяне отчаянно сопротивляются. Ну, там не очень понятно для них это все. Они так и говорили, что это там чертово земельное яблоко, сопротивляются. Кстати, точно так же все это негодуют и помещики. Зачем нам все это нужно? И вот эта вся инициатива, по сути, начинает рассыпаться. А особенно из-за системы управления, которая сложилась при Николае Первом. Тоже вот это же все механическое, вертикаль власти. Идеал, да, вот нынешней системы власти, когда спускается распоряжение, а на местах оно реализуется максимально тупым линейным методом. Это вот тоже, как бы Хрущев не ратовал в свое время за кукурузу, какой бы она ни была прогрессивной культурой, но когда на местах тупо берут под козырек и начинают ее сажать там за полярным кругом, либо поскорее отчитаться перед генеральным секретарем, перед лидером, да, там, коммунистической партии, то не получается ничего. Здесь вот тоже любопытный пример. Губернатор в Красноярском крае вдруг обнаруживает, что у него в крае картошку вообще не сажают. И с 1835 года начинает максимально механически все это у себя в губернии воплощать. То есть просто обязывает. Каждый должен посадить картошку у себя на участке крестьянина. А если не посадит, то его отправят в ссылку. Тоже любопытно, куда можно отправить из Красноярского края в ссылку? В Белоруссию. На строительство Бобруйской крепости. Не дай бог, сажать не будете. Но доходит до абсурда там. Но он отчеты красивые составляет. Увеличены вдвое посадки картошки на веренной мне территории. Так это ничего не значит. Крестьяне, может, даже и посадили, может, даже вырастили. Просто есть ее. Не будут. Они действительно искренне не понимали, потому что невежественные, необразованные, чрезвычайно консервативные. Считают, что это чиновники им все навязывают. А чиновники точно так же, на местах. Тоже все знакомая картина. Готовы за взятку смотреть сквозь пальцы, сажают или не сажают крестьяне. Мало ли какую там инициативу в Москве придумали. А где-то вдали, там, на местах, не хватало лучше Николая Первого, конечно, телевидения, что был там Первый канал, телеканал «Россия». Там бы все крестьянам внушили, объяснили. А тут приходится доверять на местах. Мало ли какая-то относится. А чиновник скажет: дай денежку, и я скажу, что ты там картошку сажаешь, и все, всем будет хорошо. Ну и там множество других обстоятельств, и не хватает посевного, так называемого, материала. Где эту картошку вообще взять? Тебе обязали ее сажать? Где ты ее возьмешь? Тем более, если ты не можешь взять, поехать там ее купить, да и денег нет. Потом, конечно же, прекрасные слухи сразу же возникают среди крестьян, что тех, кто эту картошку посеет, непременно сделают теперь барскими крестьянами. Прекрасный слух этого тоже мне напоминает. Мы же живем уже в 21 веке. Уж, казалось бы, необразованных, неграмотных не осталось. А это все то же самое, как сейчас слухи о том, что чипирование там будет. Да, вот, воспользовавшись коронавирусом, сейчас нас всех чипируют, и мы будем зомбированы. Своеобразно. Вот по сути этих слухов, то, что думали о себе крестьяне, не сильно отличалось. Как ни странно. Но ладно, там эти крестьяне необразованные, крестьяне сопротивляются изо всех сил. При том, что вроде бы им хотят сделать лучше. Сопротивляются же и дворяне. Причем, ну ладно, они там сопротивляются первые какие-то эксперименты с государственными крестьянами, а вот наши крепостнические помещичи будут смотреть и тоже мало ли чего о себе возомнят. А здесь сопротивление дворян другое, что покушаются на наши скрепы, на наши устои. Тогда уже вот поднимало голову движение славянофилов, и здесь вот прекрасная история княгини Авдотьи Голицыной, которая так и писала, что картошка есть посягательство на русскую национальность, что картошка портит благочестивые нравы наших кашиедов. Кашиеды, золото какое-то. Как можно что-то менять вот в нашем прекрасном отечестве с этим чуждым, враждебным нам продуктом, но тогда они еще не знали, что все зло вообще из Америки, а то тут уж такую спекуляцию можно было бы развернуть. А при том, Авдотья Голицына, богатейшая женщина, образованнейшая, свободолюбивая, красавица, как ее называли в Петербурге, ночная княгиня из рода Измайловых. Это не какая-то боярыня Морозова, не какая-то там старообрядка, ревучая, серая там, которая только богомольями живет. Она же в свое время, ее там принудительно фактически в 19 лет Павел I выдал замуж за Голицына. Так она, попав с ним за границу, решила в Дрездене остаться и мужу написала: «Так как вот наш брак был искусственным, то я считаю, что мы свободны от обязательств друг к другу». Полюбила там Михаила Долгорукова, хотела выйти за него замуж, Голицын ей развода не дает, потом она ему мстит, потом, в свое время, впоследствии, и Голицын захотел жениться на фрейлине, так ему Авдотья не дает разрешения на развод, ты мне в свое время не дал, вот и ты от меня не получишь благословения. Ну, потом, вот 1512 год, она там на волне патриотизма, за отечество, все что угодно, за Россию, матушку, против супостата, победили. И вот в 1816 году и взошла ее звезда в Петербурге, когда у нее был знаменитый, так называемый, ночной салон. Тоже вот мода, да, собираться. Ночная лига, ночной салон. Потому что...
Нормально, да, это...
Да, поздно спаться.
Богемная такая жизнь, да.
Да, да. Вечером собираться в салоне, хорошее вино, интересные разговоры. Приезжают к ней на вечер, да, там, не вечеринка даже, там, собираются Пушкин, Жуковский, Карамзин, Вяземский, прекрасные просвещенные люди. И это все мы говорим о женщине, которая считала, что все зло от картошки. Но там, правда, в 1730 году современники, ну вот ко времени картофельных бунтов, когда она уже резко возражала, уже считали, что она немножко невменяемая, потому что решила прославить свое имя еще и в математике, в метафизике, на французском языке стала писать какие-то математические труды. Ну, неважно, но тем не менее, этот человек тогда, надо говориться, при Николае I возникло такое удивительное явление, как общественное мнение, хоть какое-никакое, с которым хоть как-то приходится считаться. Вот как будто бы это Авдотья Голицына и есть проводник общественного мнения, и что поделать Николаю I, если вот такие могущественные, ну хотя бы в идейном ключе люди пишут, что это посягательство на наше все, на наши устои. Ну как вот дальше жить? Да еще и народ неблагодарный. Ему присоединили часть Турции, ему обеспечили победу над персами к всеобщей радости, еще раз напомним, к радости даже Пушкина, одолели этих проклятых поляков, причем Николай I, он же не считал это восстанием, бунтом, мятежом, он так и говорил, то, что произошло в Польше, это гнусное предательство. И вот теперь вот мы крестьянам хотим сделать лучше, рекомендуем им сажать картошку, а они поднимают бунты, и в этих бунтах участвует до 500 тысяч человек, приходится отправлять войска, приходится открывать огонь по этим неблагодарным крестьянам, которым просто по телевизору не объяснили, что живут-то они все лучше и лучше, а то только хуже будет. А по-другому и не бывает. Ну так вот.
Максим, я думаю, что вы задали такой важный стратегический вопрос, как жить дальше. Вот давайте мы над ним задумаемся, над этим вопросом, послушаем выпуск новостей и потом продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Напоминаю, Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы рассказываем о Николае Первом. И сегодня мы решили обратиться к крестьянскому вопросу. Я бы даже назвал это крестьянской проблемой. И я бы еще добавил, что она вечная для России. Во всяком случае, в тот период, уже 19 век, совершенно точно. И, Максим, вот перед перерывом вы говорите, как жить дальше. И многое, безусловно, упиралось в недостаток просто образования у крестьян, да, в безграмотность крестьян. И надо отдать должное тогда, получается, и Киселеву, Павлу Киселеву, как бы инициатору тех реформ, которые все-таки были, пусть и частично проведены, и Николаю Первому, который это допустил. И в частности, ведь сколько открыли школ для крестьян. Крестьян пытались заставить или попросить учиться, получать образование.
Это было самое примитивное начальное образование, которое все-таки...
Ну, раньше и такого не было, да?
Стало в десятки раз больше. Но, конечно, если было 100 школ, а стало 1000, кажется, что это потрясающе. Но, по сути, это ничто. Опять-таки, в сравнении с тем, что уже десятилетия существовала система обязательного образования в Пруссии, во Франции, введенная Наполеоном, а в России все это упиралось в две беды. Во-первых, за все за это надо платить, а с какой стати? платить за образование, на котором всегда экономил и Александр Первый, если нам надо содержать гигантскую армию.
А эти школы, разве школы были платные, вот эти государственные школы?
Нет, они были бесплатные, но это ж откуда учителей брать, например, там, ну, там.
А, в том смысле, что это бюджета платно. Да.
Если бы у крестьян был хоть какой-то свой бюджет впоследствии, когда он появился, это, кстати, прекрасный пример, что крестьяне, когда появилось реальное самоуправление, не кругая вот эта порочная порука, у них же самоуправление было какое? Как комсорг при советской власти, что вот взносы у тебя кто-то не заплатил, сам вот за них и отдавай из своего кошелька. Вот и все полномочия комсорга. Вот примерно точно так же было и у этих избранных крестьянами старшин. Давай неси ответственность за то, что у тебя там с рекрутским набором проблемы. Или за взятки можно кого-то освобождать. А реального бюджета никакого и не было. Да и сейчас у нас. Какое там самоуправление? Без бюджета и самоуправления никакого нет. Все, Единая Россия. Ну так вот, я вступаюсь за Павла Кисвёва, потому что этот выдающийся администратор действовал в нечеловеческих условиях. С одной стороны, он жесточайшим образом ограничен существующей системой власть, а с другой стороны, хочет сделать, ну хотя бы в рамках возможного, действительно что-то лучшее для крестьян. Как-то помочь им вот выбраться из этой нищеты, из бедности. И действительно, он там принимает, в конце концов, разумные решения. Раз не получается механическим путем, тоже вот отдадим должное, но давайте действовать пропагандой, давайте премии. Что вот если кто-то из крестьян действительно выделил 10% своей земли под посадки картофеля, то мы ему дадим какое-то послабление по налогам. Это впоследствии все вот что принесло результат, и к концу 19 века там картофель уже стал действительно очень важным дополнительным компонентом сельскохозяйственной жизни России. А на том этапе, вот тоже вступимся за Павла Кисилева. Человек не просто проводил реформу откуда-то из Петербурга, он же попросил у Николая I разрешение поехать по губерниям, чтобы на местах посмотреть, как именно вообще живут крестьяне, погрузиться максимально в их чаяния. И не мифологически, как это у нас выглядит, когда у нас Путин встречается с рыбаками, да, там, с колхозниками, и там каждый раз, куда в какую часть страны он не приедет, одни и те же лица верноподданнические. И все, наверное, в званиях не меньше капитанов. Так вот, а здесь реально Кисилев поехал, посмотрел. Ну, первое, что вот с чем он столкнулся, что чиновничество на местах невероятно имеет силу. Кстати, вот опять, далеко ли мы от этого ушли? Когда ты не выбираешь себе местную власть, а тебе ее назначают. Там совершенно удивительная история была с писарями. То есть все равно худо-бедно какое-то управление должно существовать чиновничье. Значит, должен быть хоть какой-то грамотный человек, который ведет учет, контроль, всех записывает, недоимки контролирует. Причем, как правило, из тех же крестьян. И выясняется, что вот этот человек со своим скромным, ничтожным жалованием живет на широкую ногу, ходит в дорогом кафтане, ну, как бы сейчас сказали, непосредством. А все потому, что в его руках есть своеобразная власть. Как написать правильно отчет о недоимках там, да, например. Как написать правильно отчет о том, кого отправили или не отправили на рекрутский набор. То есть взятки. И вот этот человек над своими односельчанами приобретает демоническую власть невероятную. Как вот с этим бороться? Только один, казалось бы, способ, чтобы... Ну, самоуправление. Как вот в проклятой Америке, чтобы крестьяне, как фермеры, выбирали себе судью, выбирали там себе шерифа, выбирали себе мэра. Но этого допустить никак нельзя. Это немыслимо. Поэтому, вот то, что я уже упоминал, получается только, ну вот слава богу, Кисилев перешагнул через попытки механически внедрить, то есть быстро и эффективно, да, там за год, за два, чтобы они увидели, как это здорово. Тоже я забыл упомянуть, там еще было много отравлений крестьян, которые даже не очень понимали, как эту картошку есть, там, как чистить картошки, да, это такое же вот испытание, тоже для неподготовленного человека. А потом крестьяне по своей бедности, ну, не чистили кожуру там с огурцов, там, например, или с репок. Что достал, то сварил, так и съел. А тут вот надо, видите ли, чистить. Тут отравление, значит, все это ядовитое, значит, все это нам не нужно. Тоже там любопытный слух был, как их все-таки где-то там заставили, например, картошку посадить. Они друг другу говорят, что вот если за два дня эта картошка внедрится, прорастет, то всем нам конец. Значит, надо всю изгородь разломать, ее повыкапывать, поразбрасывать. Тогда все нам будет хорошо, останется по-прежнему. Тут вообще Николай I должен был бы быть счастлив. Большинство крестьян искренне считали, что царь-то хороший, что все это произвел вот на местах, а царь бы такого, конечно же, не допустил. Более того, там те петиции, которые сохранились, челобитные, да, по сути, классические, все, что хотели крестьяне от государя, если пытались там как-то достучаться, чтобы все было по-старому, потому что любые перемены они воспринимали только как попытку усилить тяговый гнет, чтобы теперь было еще больше повинностей, еще больше налогов. Ну, в какой-то степени они же приправы своеобразно. Ну, в общем, как я уже сказал, приходится применять военную силу, приходится открывать стрельбу по своему народу, по недовольному. Но вот в 1843 году было только официально отменено принуждение к тому, чтобы крестьян заставлять сажать картошку, тем более, что произвол чиновников же тоже очень своеобразный. Как я говорил, Киселев с этим столкнулся, что он, например, на каком-то этапе требует на местах, чтобы картошку крестьяне сажали только после того, как им все объяснили, и они расписались, что они поняли и согласны. А на местах будет ли заморачиваться там чиновник, писарь, он легко все эти подписи подделывает и отправляет в губернию, в Москву отчет. Все согласны. Все подписали. Проголосовало за «Единую Россию» 100%, 120%, 150%. Знакомая, да, картина? Только после этого вот, наконец-таки, отказались от принудительных мер. И вот тогда заработала, когда мера, вот как это, не кнутом, а пряником, стала, конечно, немножечко лучше. Ну как, перестали хотя бы так голодать, потому что вот стало, это как раз вот все стало ярко очевидно, период неурожайных годов. Там же каждые 3-4 года какой-нибудь неурожай. То заморозки несвоевременные, то ливневые дожди. И выяснилось, что те крестьяне, это все государство, еще раз напомним, на помещичек там вообще невозможно было никак влиять через голову помещика, те отчаянно сопротивлялись. Так вот, что неурожайный год, и нет такого реального голода страшного, хотя и впоследствии голодные годы были. И только тогда постепенно стала эта система меняться. Очень вот медленно и мучительно. Но вот, и тем не менее, все-таки я за Киселева вступлюсь, хотя ему большевики и припоминали половинчатые реформы, нецелостные. Но опять-таки в контексте звучит красиво, да? Реформа была половинчатая. Но вот у Киселева ряд проектов был как раз гораздо более целостный. Другое дело, что пока все это дошло до исполнения, здесь обрезали, здесь сократили, тут не время. Тут вот это еще рановато, и получается какой-то обрубок инициативы, который уже, может быть, никакого смысла-то и не имеет. Хотя, еще раз повторюсь, действительно, в глазах Николая I эти государственные крестьяне, они же были, как ему казалось, кого-то свободный человек захочет, в суд может подать, захочет, пусть идет торговлей занимается. Просто в той системе, когда у крестьянина частной собственности-то внятной нет, землю продать не может он, заложить ее не может никак. Произвол, ну, мы все это, кстати, вот по рассказам у Гоголя знаем, когда приезжает крестьянин в город торговать, приходит на рынок городничий, и что дальше происходит? И какая-то там может быть частная инициатива. Или вот ну, этот ужас,
например,
который убивал инициативу. Только при реформе Столыпина все это было сломано.
Но все-таки у крестьян появилась возможность, крестьяне стали все-таки такими подданными государства, да, подданными императора, подданными государя. И у них появилась сразу возможность, там, не знаю, как вы только что сказали, подать в суд против там своеволия помещиков, да? То есть они стали все-таки более защищенные.
Эти помещичьи крестьяне такой как раз-таки привилегии были лишены. Это можно было на чиновника как-то, и то там с трудом. А в реальности, да, право есть подать в суд. А в реальности, там, правда, дело немножко другое, Ключевский охотно вот его цитировал, когда...
Ключевский вот, очень хвалил за это.
Реформа на словах выглядит прекрасно. Но крестьяне попробовали подать в суд, да, на произвол там помещики, там пример, правда, с откупщиком, когда все это разрастается миллионом бумаг, огромных, там, 16 подвод нужно, когда Петербург истребует это дело, чтобы разобраться, так что там у вас происходит, и краткое описание дела занимает 15 тысяч страниц, ну все у Гоголя вообще есть. Чтобы всю эту систему как-то поддерживать, нужны все новые и новые чиновники. Их количество за царствование, кстати, вот что характерно тоже, вот царствование Николая I выросло втрое чиновников, которые, по сути, занимались только бесконечным переписыванием бумаг. И все это же бремя на государстве, за которое все в итоге крестьяне и платят.
Но, опять-таки, примерно. Нет, ну это, конечно, бюрократизация. Такое количество крестьян, когда повесили на государство, это неизбежно вызывает какую-то бюрократизацию, да, и увеличение числа чиновников.
А чиновники, они должны заниматься улучшением. Ну, вот
они должны заниматься этим вопросом, улучшением или ухудшением. Это уж как получится.
Ну, вступимся за Павла Киселева. Там, например, тоже десятилетиями, столетиями даже не было такой странной ерунды, как вспомогательные кассы там, или хлебные магазины. А это творило в голодные годы чудеса. Там Киселев даже умудрялся экономить выделенный ему бюджет, когда крестьянин имел возможность взять в трудное время там зерно в долг, например, да, а в следующий урожайный год рассчитаться. А до этого никак. Скрепы там, иди помолись, если у тебя не урожайный год. В такой стати будет еще государство, у которого своих проблем хватает. Государство вон там Сирия, космос, а тут еще крестьянам каким-то помогать не хватало. Тут Павел Киселев со скромными ресурсами действительно в ситуации с государственными крестьянами, которые все равно были крепостными, добился, ну, поразительных, казалось бы, улучшений. Но тут дальше можно вернуться к Николаю Первому, потому что это же тоже всегда очень удобная позиция, как и при нынешней власти, что если удачная реформа, то государь молодец, а неудачная, так это все Медведев виноват. Как сейчас нам объясняют? Так это пенсионная реформа правительства Медведева проводила. Причем тут Путин? Ну, примерно точно так же вот Николай Первый на это на все смотрел. Хотя Киселев уважал и был, еще раз повторимся, не такой уж и лицемер. Вот так вот. Вот лично Николай Первый стимулировал какие нововведения? Например, чтобы наконец-таки был запрещен публичный торг, ну вот аукцион крестьян. Это, кстати, прошло несколько десятилетий. Мы рассказывали, когда-то Екатерина запретила на этих аукционах пользоваться колокольчиком. Аукцион запретить не смогла, а вот колокольчик запретила. Теперь вот запрещен публичный торг. Вот где-то между собой можно торговаться, а вот так выводить крестьян на помост, показывать, какой он крепкий, здоровый, какие у него зубы, и продавать его, кто больше даст. Вот теперь, видите ли, так запрещено. Но суть-то не изменена. Запрещено, например, ну там даже не запрещено, ввели ограничения на отправку крестьян помещиками на каторгу. Раньше это было абсолютно их право, произвол. Что-то тебе крестьянин не угодил, на каторгу его отправляешь, никто там и разбираться не будет. То, что он бунтовщик и смутьян. Вперед введено, видите ли, ограничения. Или запрещено, наконец-таки, в царстве Николая Первого, запрещено просто так продать крестьянина без земли. Или тоже, вот тут уж посягнулись на дворян, запрещено покупать крестьян дворянам, у которых своей земли нет. Ну, мало ли там он какой-нибудь третий ребенок в семье, по наследству ему ничего не досталось. Вот такому человеку, крестьянина, запрещено покупать. Наконец-то, видите ли, чтобы тот там тоже не обеднял. Но все это такие странные половинчатые меры. Они выглядели некоторые даже как неслыханный гуманизм. Потому что именно при Николае Первом в кои-то веки запретили разлучать крестьянские семьи. Что раньше было тоже нормальным делом. Мне вот рукастый мужик нужен, а зачем мне его баба с 10 детьми? Не, мне это не подходит. Крестьянина покупаю, а бабу там себе оставляйте. Теперь вот как будто бы вот это все не допускается. Надо же, какой шаг вперед. Но следующий этап, да? Например, вот ввели все эти запреты, а помещики саботируют, чиновники саботируют. И здесь вот, ну, конечно же, защитники Николая Первого приводят удивительные примеры, насколько вот он был справедлив. Ну, правда, только если у него руки доходили лично. Ну, примерно как сейчас, когда ручное управление. Потому что, если вот он дворянам что-то запретил, а они не слушаются, то вот он их не просто пожурит, а еще будет принимать против них какие-то административные меры. Потому что, действительно, к концу царствования Николая Первого около 200 имений были, ну, находились под таким своеобразным арестом за нарушение своих владельцев. Ну, например, там против крестьян. Вот раз вы там нарушали законодательство, то вот что я вам запретил делать. Вот я запрещаю вам распоряжаться своим имением самостоятельно. А вообще, еще раз возвращаясь к этой системе, потому что были там еще и, кстати, и удельные крестьяне, все они были в разной степени там хуже, больше там или менее ограниченных свобод, но они все равно были, по сути, рабами. Бесправными, с произволом чиновников. Не работала у Николая Первого вся эта система, как он мечтал, вертикали власти. Если осталось немножко времени, можно вот к этой системе кратко вот пояснить ее. Как вот Николай Первый хотел, чтобы был порядок? Соответственно, вот в его представлении идеальный порядок может быть только в одной структуре, в армии. Соответственно, у Николая Первого все высшие должности занимали генералы. Опять-таки, да, нам напоминает. Там, по-моему, только Неслерода был не генералом, но все-таки чин полковника-то он имел. А все остальные, вот все, кого мы упоминали, они были как минимум генеральского звания. И, казалось бы, тоже вот аналогия напрашивается с нашим 21 веком, с одной только разницей, что у Николая Первого худо-бедно как минимум в гвардии послужили почти все эти генералы, а большинство из них, ну, в частности, вот, например, и тот же Киселев, не говоря уж там про Паскевича или Дивича, это боевые генералы. То есть такой абсурдной ситуации, когда у нас министр обороны, который ни дня в армии не служил, ни рядовым, ни прапорщиком, никогда не был офицером, а в несусветном звании маршала там, да, с кучей наград, этот человек министр обороны. Вот такого все-таки у Николая Первого быть не могло. Такого абсурда. А вот, кстати, тот же Неслероды, который вот и не генерал, а полковник, тоже вот забавно, раз мы его упомянули, вот кто был ярый противник Киселева, например, потому что он так и писал государю, заявлял многократно, все, что делает Киселев, это погибель дворянства. Все вот эти реформы, они приведут к катастрофе, потому что крестьяне, которых какими-то правами наделяют, они же будут все больше наглеть, так и говорил, наглеть будут крестьяне и совсем перестанут слушаться. А это же страшное дело, да? Крестьяне перестали слушаться. Смотреть на своего помещика как на божество такое. Возвращаясь там к несчастьям, ко всем, которые все эти реформы, и реформы там часто эти пишут в кавычках, они же сопровождались еще, опять-таки, все это Николай Первый любил со своей вот любовью к мундирам, к генеральству, что не просто вот мы там что-то разрешили там дворянам, разрешили, например, крестьян освобождать. Представляете, вот дворянам разрешили освобождать крестьян. Там, правда, вся эта система еще Александр Первый пытался ее реализовать, мы говорили, это закон о вольных хлебопашцах. Да никак. В какой-то стати будут рабов, рабовладельцы освобождать. Ничего не получалось. Ну так вот, но все это сопровождалось еще массой всяких условий, всяких деталей, всяких подробностей, всяких подзаконных актов, которые, по сути, душили вот реальную реализацию. То есть, может быть, какой-то дворянин и готов был бы освободить своих крестьян, но он должен был выполнить такую массу условий, всяких и подробностей, что, в конце концов, проще было махнуть рукой и оставить все как есть. Хотя, казалось бы, это все тоже было направлено на улучшение жизни крестьян. Что вот там лишний раз подтвердить, что запрещается крестьян заставлять работать по выходным дням. Запрещается заставлять крестьян работать на барщ. Больше, чем два раза в неделю. Причем мы проговорим уже про барских крестьян. Только на деле все это либо наталкивалось на сопротивление дворян, которые не хотели исполнять, либо, ну, как я уже там говорил, местных чиновников. Потому что все это, в конце концов, упиралось, как всегда и Хрущев переживал, и Сталин. А на местах неправильно поняли. А мы сейчас точно так же вот все это слышим в государственной пропаганде, что государь-то хороший, Путин-то хороший только думает. Доплаты там врачам придумал, а на местах вредные чиновники не реализуют. Царь-то хороший, чиновники плохие. Но как будто бы все вот эти попытки, особенно то, что изначально, например, Киселев многие предлагал реформы и соратники Киселева, потому что у него же были проекты. Проекты были вполне такие грамотные, многие из них. Они потом легли действительно в основу будущей отмены крепостного права, которое правильно называть крепостным рабством. То есть в какой-то степени, если считать, что вот Николай I дозволил об этом не просто думать, а еще составить проект, то потом все это Александру II действительно пригодилось.
Все-таки это к тому, что, ну уж совсем реакционным, я не могу назвать все-таки те решения реакционными, те решения, которые Николай принимал, ну, с помощью Киселева, безусловно, по крестьянскому вопросу. Все-таки да это не было освобождением крестьян, но какое-то все-таки, хоть маленькое, но продвижение по пути прогресса, я бы так сказал.
С таким все этот скрип можно назвать прогрессом, потому что, ну еще раз, возвращаясь
по
к тому,
пути прогресса.
Николай I считал, что не рассуждать, а исполнять. Вот был категорический вот враг любого там обсуждения принятых решений. А решение, в конце концов, он принимал сам. Какой бы проект ни принесли, он посмотрел, так, это вычеркнуть, это не годится, а вот это разрешаю реализовать. И в итоге там все упирается в то, что он же тоже может ошибаться, а с годами там только все больше и больше, но все упирается в одного человека, власть которого сакральна. Примерно так же, как и сейчас. Но никто не смеет ему возразить. Там самые дерзкие могут там выразить какое-то сомнение, осторожное. И, может быть, милостивый Николай I прислушает. Но те люди, которыми он себя окружил, в итоге, мы там упоминали, такие как Аксельберг, Адлерберг, да он не будет рассуждать. Он там, конечно же, просто берет тот козырек, и все, как только появился высшая монаршья воля, исполнять, и все. И действительно, целые ведомства превратились в некое подобие военных, сугубо гражданские, например, ведомства. Ну вот там при Николае I же появились железные дороги. Во, какой прогресс, сказал. Только все так и называлось. Корпус инженеров путей сообщения. Такое было полувоенное ведомство. Крестьяне, кстати, эти несчастные, должны были исполнять повинность очередную. С трудом там действовала какая-то система, чтобы все это было, ну, там, тендер, да, чтобы какой-то проводили. Тендеры тоже пытались проводить, только все это дальше упиралось, когда выигрывают так и сейчас.
Ну, это уже, наверное, больше относится к промышленной революции, о которой, я думаю, мы еще будем отдельно,
говорить. Говорить про экономику, да. Потому что получалось, вот возвращаясь к системе управления, побеждал не порядок, а произвол. Ну или как там Акунин справедливо все это называет, по сути, то, что создал Николай I, ну вот пытаясь создать идеальную систему управления, армейскую, то получилась армия без штаба. Подразумевается, что какая бы ни была армия, все-таки даже вот главнокомандующий, какой бы ни был там гениальный Наполеон, он собирает своих офицеров и спрашивает их мнение. Вот обсудили, а в конце концов он решение принял. Да, там, как Кутузов говорит, а теперь я принимаю решение Москву оставить. Николай I все это обсуждение, по сути, убил. Оно все ему было не нужно. Оно все ему мешало только. Общество вообще полностью исключалось. Это вот такая своеобразная система. Худо-бедно Николаю I достался от предшественников невероятно. Сенат, да, который еще Петр I учредил. Такой вот, казалось бы, высший государственный орган. Но он действительно был примерно как сейчас Государственная Дума. Ни на что не влияет, ничего от него не зависит. Что государь скажет, зато, безусловно, проголосует. Зачем тогда вообще содержать всех этих сенаторов? Ну, как сейчас. Зачем нам 450 депутатов Государственной Думы, если все они представляют одну и ту же партию, а если у них есть какие-то инициативы, то в основном идеологические и, как правило, абсолютно идиотские. Ну, ладно, хорошо, сенат там никуда не годится. Но есть Госсовет. Зачем Николаю I Госсовет, если он и сам все решает? Ему скорее нужен совет министров. Вот министров позвал и дал им задание, кому и что делать. Но в его правление достигло небывалого вообще системы управления, небывалого влияния канцелярия, собственной канцелярии его императорского величества. И это так напоминает современную президентскую администрацию, когда вообще не нужно уже ни министерств, ни ведомств, ни думы, ну тогда там сенат. Вот есть канцелярия императора, из нее приходит циркуляр, а дальше надо не рассуждать, а исполнять. Просто все это опять-таки разрасталось таким количеством бюрократических подробностей, деталей, потому что на каком-то этапе у Николая I в канцелярии уже было 6 отделов, десятки служащих, сотни бумаг, чтобы заниматься этой системой управления, чтобы государю было как можно более удобно. Ну и тоже любопытная система, что тоже напоминает, чуть что создается секретный комитет. То есть если вот Николай I что-то придумал улучшить, создается секретный комитет, но опять-таки там минимум обсуждения, а просто вот надо реализовать какую-то его очередную идею. Вот, кстати, тоже любопытно. Эти секретные комитеты возникали и закрывались. Так вот, по делам, которые должны были решать вопросы крестьянские, эти комитеты создавались 9 раз. Еще раз повторимся, крестьяне как жили в рабстве, так в рабстве и остались.
Можно ли это, Максим, можно ли вот эту вашу последнюю фразу, что крестьяне как жили в рабстве, так и в рабстве и остались, считать таким как бы итоговой фразой всех крестьянских реформ Николая I?
Да, несмотря на все улучшения, несмотря на максимально проявляемую заботу о крестьянах, часто даже совершенно искреннюю заботу, но за 30 лет правления, как вот справедливо, конечно, упрекают Николая I, эти 30 лет оказались вычеркнуты из истории России, никакого прогресса, никакого развития, все осталось как бы.
Посмотрим, что вчеркнуто будет в историю России. Хорошо, мы завершаем постепенно нашу программу. Я благодарю Максима Кузахметова за очень критический разбор тех реформ, реформ в прямом смысле или реформ в кавычках, которые проводил Николай I в крестьянском вопросе с помощью Павла Киселева. Впереди нас еще ждет Николай I с промышленной революцией, с индустриализацией, с тем, что было сделано в экономике. А сегодня мы благодарим вас за внимание и до встречи.
Все так, плюс.